Примерная королева. 11 июня 1509 года новый король Генрих VIII обвенчался с Екатериной на скромной церемонии с немногими приглашенными. Она мало напоминала ее пышную первую свадьбу в соборе Святого Павла. Местом для обряда была выбрана королевская часовня дворца в Гринвиче на берегу Темзы. Генриху еще не исполнилось 18, а Екатерине было 23. Жених разительно отличался от ее первого мужа. Тот веселый, пухлый 10-летний мальчик, которого она впервые увидела по прибытии в Лондон, превратился в одного из самых привлекательных принцев Европы. Он был рыжеволосым, очень высоким по тем временам, около 185 сантиметров, крепким, мускулистым и обладал телосложением настоящего атлета. Все, кто его знал, восхищались его внешностью и великолепной физической формой. Он мог в течение одного дня проехать верхом на 10 лошадях во время охоты, играл в теннис, занимался борьбой и отличался завидной ловкостью во всех видах спорта. Кроме того, он был очень образован и имел артистическую натуру. Он говорит по-французски, по-английски, на латыни и немного по-итальянски, хорошо играет на лютне и клавикорде, поет с листа, стреляет из лука лучших всех в Англии и прекрасно участвует в рыцарских турнирах, писал один итальянский путешественник, знавший его в юности. Для Екатерины он был воплощением рыцарского героя, о котором она мечтала, читая книги. Если поспешно организованная и почти тайная свадьба могла ее немного разочаровать, то король приготовил для нее сюрприз, который тронул ее до глубины души. Через несколько дней должна была состояться коронация, и по личному желанию Генриха VIII его супруга также должна была короноваться в Вестминстере. Утром 24 июня королевская чета выехала из Тауэра, как того требовала традиция, и проследовала через центр города к аббатству, сопровождаемая длинной и блистательной процессией. Как и более 7 лет назад, когда испанская принцесса впервые прибыла в Лондон, улицы и фасады домов были украшены цветами и богатыми гобеленами. Екатерина ехала в обитом золотой тканью паланкине, которые несли четверо слуг, чтобы каждый мог ее увидеть. На ней было платье из белого атласа, как у невинной невесты, а длинные волосы, зачесанные назад, свободно спадали на плечи. На голове у нее была небольшая золотая корона, украшенная сапфирами и жемчугом, увенчанная фигуркой голубя. Генрих, который обожал яркие наряды и роскошные ткани, был одет в костюм из багрового бархата с оторочкой из горностая и золотым рельефным узором, усыпанный драгоценными камнями. Обоих супругов захлестнули радость и энтузиазм толпы, которая приветствовала их аплодисментами и возгласами. В аббатстве молодую пару помазал и короновал архиепископ Кентерберийский перед всей английской знатью, высшими чиновниками, представителями европейских дворов и длинным списком приглашенных. С восшествием Генриха на трон начиналась новая эпоха, вселявшая надежду в подданных после правления его отца, короля скупого, подозрительного и крайне непопулярного. Генрих намеревался стать противоположностью Генриху VII и был полон решимости поразить мир и оставить свой след в истории династии Тюдоров. И новая королева должна была помочь ему в этом. Английский гуманист и богослов Томас Мор, вдохновленный восхождением на престол молодого монарха, высоко оценил роль Екатерины и предсказал ее будущее. И она станет матерью таких же великих королей, как и их предки. Екатерина так долго ждала этого дня, что не могла сдержать волнения. Она никогда не забудет, как на несколько часов оказалась в центре всеобщего внимания и вышла из Вестминстерского аббатства под руку с супругом, уже королевой Екатериной Английской. Желание Генриха короноваться с ней вместе, как муж и жена, ясно показывало, для него этот брак был не просто союзом по расчету. По натуре пылкий и легко влюбляющийся, Генрих не скрывал влечения к своей супруге, даме, которая по его собственному признанию доставляла ему истинное удовольствие. Полюбить такую женщину, как Екатерина, было нетрудно. Обаятельную, сдержанную, привлекательную, с мягким характером и полной преданностью мужу. Именно благодаря этой взаимной симпатии их брачная ночь оказалась совсем не похожей на ту, что Екатерина провела с Артуром. На следующий день король даже похвастался на публике, что его супруга по-прежнему девственница, хотя спустя годы заявит, что просто пошутил. С той ночи накануне коронации, когда они разделили супружеское ложе в Тауэре, Генрих каждый вечер приходил в покои жены. По тогдашнему обычаю король и королева жили раздельно, каждый со своей собственной свитой. У каждого были личные покои, большая спальня, гардеробная, комната для завтрака, кабинет или часовня, библиотека и ванная. Покои располагались на одном этаже, и их спальни находились недалеко друг от друга. Когда король хотел провести ночь с королевой, он должен был следовать установленному церемониалу. Его слуги зажигали факелы и сопровождали его по приватному коридору к Екатерине. По его словам, она встречала мужа с радостью, молясь, чтобы как можно скорее подарить ему наследника мужского пола. Генрих, как всегда импульсивный, писал своему тестю Фердинанду, что без памяти влюблен в Екатерину и нисколько не жалеет о том, что выбрал в жены именно ее среди всех дам мира, которых ему предлагали, потому что ее возвышенные добродетели сияют, проявляются и растут с каждым днем. Через 6 недель после свадьбы молодой король все еще повторял в письмах, что снова и снова выбирал бы ее среди всех других. Фердинанд был поражен таким развитием событий и искренне рад успеху своей дочери. Спустя 5 недель после свадьбы Екатерина написала своему отцу из дворца Гринвич, одной из своих постоянных резиденций: «Мы проводим время в непрерывных празднествах». Генрих стремился вернуть ко двору веселье, музыку, танцы, рыцарские турниры и состязания. Так, после коронационного торжества, которое, по словам одного летописца, было более величественным, чем у самого великого Цезаря, праздники, пиры и бесконечные развлечения продолжались целых 2 месяца. После смерти отца Генрих собрал в Тауэре новый совет, и присутствующие постановили, что молодой монарх должен воспитываться в удовольствии, предоставив повседневные тяготы управления верным советникам. Это не означало, что он был не в курсе политических дел, но молодой король мог посвящать значительную часть своего времени любимым занятиям, таким как стрельба, пение, танцы, борьба, метание копья, игра на флейте и вирджинелле, сочинение песен и баллад, и, конечно же, рыцарские турниры. Остальное время он посвящал традиционной и соколиной охоте и стрельбе из лука, как отмечалось в отчете о его деятельности во время официального путешествия летом 1511 года. Екатерине, воспитанной при суровом Кастильском дворе, детская и беззаботная натура ее супруга могла показаться легкомысленной. Однако, несмотря на довольно разные характеры, как пара они хорошо дополняли друг друга. Королева разделяла многие его увлечения. Ей нравились танцы и музыка, хотя она не имела певческого дара и не играла на лютне. Ей также по душе были соколиная охота и верховая езда, но не всегда удавалось угнаться за энергичным мужем. Оба были образованными молодыми людьми, воспитанными под присмотром наставников из среды гуманистов. И, судя по всему, они хорошо ладили и в супружеской постели, поскольку с каждым месяцем их любовь становилась все крепче, что не ускользало от внимательных взглядов придворных. Один испанский путешественник, посетивший двор в те дни, отметил: «Король Генрих очень любил королеву и не уставал публично повторять по-французски, что его высочество счастлив, ведь он владеет столь прекрасным ангелом, и что ему достался цветок». Прошло 4,5 месяца после свадьбы, и Генрих VIII написал восторженное письмо своему тестю в Испанию, сообщив, что Екатерина беременна и ребенок в ее чреве жив. Эта новость обрадовала молодую пару, и король распорядился подготовить для своей самой любимой жены королевы богатые ткани для убранства царской колыбели в детской комнате. Атмосфера при дворе была праздничной. Екатерина Арагонская происходила из исключительно плодовитого рода. Ее мать Изабелла родила 5 детей, доживших до зрелого возраста. Сестра Хуана имела 6 детей, а младшая сестра Мария Португальская – 10. Екатерина не уединялась в своих покоях. Напротив, она сопровождала мужа на многочисленных торжествах, организуемых во дворце, балах, турнирах, поединках, скачках, шествиях и приемах иностранных послов. На всех публичных мероприятиях монарх с гордостью носил на своих нарядах вышитые золотом инициалы H – Henry и K – Catherine. Он не сводил глаз с жены, и чаще всего от него можно было услышать: «Расскажите это королеве, надо посоветоваться с королевой» или «Ей это понравится». Но в те радостные дни произошло печальное событие, омрачившее счастье их брака. В конце января 1510 года Екатерина пережила выкидыш, хотя позже выяснилось, что доктор ошибся в диагнозе. Предполагаемая беременность королевы оказалась плодом ее воображения и сильного желания порадовать короля и народ рождением принца. Постоянные молитвы и строгие посты, которым она себя подвергала, вызывали сильные сбои в менструальном цикле, а вздутие живота оказалось следствием острой инфекции. Екатерина не захотела признать, что произошло, и долго не сообщала об этом своему отцу. В одном из писем она написала, что их дочь родилась мертвой на 7 беременности, и просила не сердиться на нее, потому что такова была воля Божья. Это была благочестивая ложь, чтобы избежать стыда, который испытывали и она, и ее супруг. Для королевы это стало тяжелым потрясением, и она была настолько подавлена ошибкой, что отказалась появляться на публике до конца мая. Как она и опасалась, начали распространяться слухи, будто она на самом деле не способна зачать ребенка. Но Генрих полностью поддержал ее, и хотя и сожалел о случившемся, знал, что они еще молоды и смогут иметь детей. Когда супруга оправилась, он вновь стал посещать ее спальню по ночам с прежней страстью. Спустя месяц королева снова забеременела, и на этот раз это были вовсе не иллюзии. Поздней осенью двор перебрался во дворец Ричмонд, где Екатерина начала свой затвор – традиционный период уединения перед родами. Согласно строгим предписаниям, изложенным в придворном своде The Royal Book, королева должна была находиться в полном уединении, и ни один мужчина не имел права входить в ее покои. Эта книга содержала большинство придворных правил и протоколов того времени, от крещений до банкетов, приемов и похорон. Комната, где теперь отдыхала государыня в ожидании счастливого события, была украшена гобеленами с пасторальными умиротворяющими сюжетами, коврами и плотными шторами, чтобы сохранять темноту. Рядом с огромной царской постелью стояла роскошная царская колыбель с балдахином и длинными шелковыми занавесями, изготовленная специально для будущего наследника престола. Екатерину окружали только женщины. Даже ее мужу было запрещено входить в покои до самого рождения ребенка. Во время родов рядом с ней должны были находиться повитуха, будущая гувернантка, та самая, что когда-то ухаживала за маленьким Генрихом, и кормилица из благородной семьи. Екатерина знала, на какой риск шла. Ее старшая сестра Изабелла и свекровь Изабелла Йоркская умерли в родах. Если она и испытывала страх, то ничем этого не выдавала. Подобно своей матери, которая во время всех родов сохраняла спокойствие и собранность, потому что была в руках Божьих. На рассвете 1 января 1511 года на свет появился мальчик, который наполнил счастьем сердца родителей. Екатерина добилась своего. У нее был сын и наследник, который обеспечивал продолжение династии. Дворцовые пушки дали салют в его честь, а на улицах Лондона новость встретили с великой радостью. Зажигали костры, поднимали бокалы с вином и элем. Принцу дали имя в честь его отца и прославленных предков. Его крестными родителями стали эрцгерцогиня Маргарита Австрийская, золовка Екатерины и король Франции Людовик XII. Но королева едва успела насладиться материнством. Когда монархи отправились в Вестминстер на торжества, организованные в честь рождения принца Генриха, новорожденный остался под опекой гувернантки и кормилицы. Прежде чем присоединиться к празднествам, Королева совершила паломничество к святыне Девы Марии в Олсингеме, покровительнице Англии, чтобы поблагодарить Бога за то, что он даровал ей силы перенести боль и пережить роды. Примечание. Олсингем – монастырь, в котором находилась часовня со статуей Девы Марии Олсингемской. Был основан в 1061 году в деревне Олсингем и к описываемому времени являлся крупным паломническим центром. В 1538 году был закрыт по указу Генриха VIII. Конец примечания. Король был вне себя от радости и устроил великолепный турнир в честь своей возлюбленной супруги. Празднества на этом не закончились. В последующие дни проходили пышные банкеты и представления, во время которых Генрих демонстрировал свои умения всадника и танцора, облаченный в пурпурный атласный костюм с инициалами королевской четы, вышитыми настоящими золотыми нитями. Пока Екатерина наслаждалась любовью и вниманием своего супруга, она и представить не могла, что над ней снова нависла страшная трагедия. Спустя всего неделю после торжеств в Вестминстере королева получила весть, что ее сын внезапно умер. Он прожил всего 53 дня. Екатерина понимала, что в те времена младенческая смертность была очень высокой, но это не уменьшило ее горя. Она затворилась в своей комнате и не желала видеть никого, кроме своего духовника, фрая Диего. Молитва и покаяние стали для нее единственным утешением в ее тяжелых страданиях. Она верила, что произошедшее – это наказание свыше. Генрих тоже был глубоко потрясен, но оправился от утраты быстрее, чем она. Он сохранял оптимизм и верил, что у них с супругой еще будут дети. К тому же королева доказала, что способна рожать, вопреки слухам, ходившим при дворе. Сейчас королю особенно нужна была ее поддержка, и он всячески старался вытащить ее из мрачного уединения, где она тосковала в компании своих придворных дам и капеллана. В первые годы брака Генрих считал Екатерину не только примерной женой, но и выдающейся советницей и посредницей. Она была спокойной, рассудительной и обладала большим жизненным опытом, чем он. Многие годы она провела в подчинении у отца и свекра, но за ее кроткой внешностью скрывалась женщина с твердым характером, блестящими дипломатическими навыками и исключительным тактом в делах управления. На ее фоне Генрих казался мечтательным юношей, импульсивным и довольно наивным, которому быстро надоедали государственные дела. Королева, хоть и неофициально, стала одним из его самых влиятельных советников и в первые годы их брака сумела добиться значительного влияния при дворе. Вскоре она докажет, что унаследовала от матери не только силу воли, но и выдающийся стратегический ум и лидерские качества. Екатерина была самым близким советником короля, единственным человеком, которому он полностью доверял и кто знал все его замыслы. Ее преданность не вызывала у него ни малейших сомнений. Папа Юлий II, почувствовав угрозу со стороны Франции, выступил с инициативой создания для противостояния Людовику XII Священной Лиги, в которую вошли Англия, Испания и Священная Римская империя. Король Генрих, жаждавший сразиться с французами и проявить храбрость, решил, что на время своего отсутствия поручит управление королевством супруге. С самого восшествия на престол молодой монарх стремился доказать собственную доблесть на поле брани. Его главной мечтой было вернуть английскому королевству утраченные во Франции территории. Для него успешная военная кампания против заклятого врага была лучшим способом укрепить свой престиж в стране. Хотя многие советники не поддерживали его идею отправиться на войну, не имея наследника, королева сразу же одобрила это решение. Екатерина, как и ее супруг, жаждала начала сражения и хотела участвовать в подготовке. Подобно своей матери, она проявляла живой интерес к военной логистике и разделяла страсть короля к военно-морскому делу. Генрих также пользовался полной поддержкой амбициозного священника Томаса Уолси, который в то время занимал должность королевского духовника и распорядителя милостыни. Весной 1513 года Англия была готова к нападению на Францию. К середине июня, когда войска были собраны, весь двор покинул Гринвич, чтобы проводить короля с воодушевлением отправлявшегося в поход. Екатерина ехала рядом с ним во главе 600 лучников в ярких одеждах и широкополых шляпах. По пути королева стала свидетельницей любви английского народа, ее встречали аплодисментами и возгласами одобрения. Прибыв в Дувр, где их ожидал королевский флот, монаршая чета направилась в замок, и там Екатерина была официально назначена правительницей Англии. Вскоре после этого король отплыл вместе со своими воинами в Порт-Кале, чтобы начать там военную кампанию против французов. Екатерина попрощалась с ним со слезами на глазах и горевала о том времени, что им предстояло провести порознь. После трагической смерти их сына она вновь была беременна, но не сказала об этом Генриху, не желая ни тревожить его, ни давать ему напрасных надежд. Кроме того, ее положение не мешало ей исполнять свои обязанности. Перед отъездом супруг заявил, что оставляет английский народ под опекой женщины в чести, достоинстве, благоразумии, уме, предусмотрительности и верности которой не может быть ни малейших сомнений. С первого же момента Екатерина осознавала всю ответственность, которую взяла на себя как регент королевства. Хотя она сама настаивала на том, чтобы Генрих отправился на войну, теперь ее тревожили его неопытность и возможная безрассудность, способная поставить под угрозу его жизнь. Вскоре после отъезда короля Екатерина, уже говорившая и писавшая на хорошем английском, просила Томаса Уолси присылать ей еженедельные письма с новостями о муже. В этих строках чувствовалась ее материнская забота. Она тревожилась не только за его здоровье и безопасность, но и за бытовые вещи, чтобы у него всегда было чистое белье и чтобы он хорошо питался. Пока ее супруг находился за границей, Екатерине пришлось столкнуться с неожиданной угрозой. Шотландцы, союзники Франции во главе с королем Яковом IV, вторглись на север Англии. Воспользовавшись отсутствием английского монарха, Яков, муж Маргариты, старшей сестры Генриха VIII, собрал большое войско, чтобы напасть на страну и попытаться захватить трон силой оружия. В середине августа королева, вдохновленная вызовом, с которым ей предстояло справиться, написала Уолси воодушевленное письмо с просьбой передать королю следующее. Все его подданные, слава богу, с радостью заняты шотландцами и воспринимают это как приятное развлечение. Поговорив с советниками, она полностью посвятила себя организации обороны Англии. Екатерина писала супругу, что не ограничилась изготовлением знамен, флагов и гербов, а отправила к шотландской границе пушки, артиллерию и флот судов, перевозивших дополнительные войска. Королева также взяла на себя заботу о сборе провианта и припасов для армии. Перед отправкой войск Екатерина произнесла краткую, но проникновенную речь перед своими верными солдатами. Один хронист записал, подражая своей матери, королеве Изабелле, которую назначали регентом в отсутствие короля, она выступила с великолепной речью перед английскими капитанами. Екатерина призвала их защищать свою землю и сказала, что Господь благоволит тем, кто встает на защиту своих, и что они должны помнить, мужество англичан превосходит все другие народы. В начале сентября королева планировала лично отправиться на север, чтобы присоединиться к своим войскам. Она заказала яркие знамена и вымпелы для мужчин, сопровождающих ее. Также она распорядилась, чтобы 6 богато одетых трубачей вошли в ее свиту, в знак ее власти и величия. Екатерина не собиралась надевать полный доспех, как Жанна д'Арк, а выбрала широкий круглый шлем и кожаную кирасу. Однако королева так и не отправилась на передовую. Она получила известие о сокрушительном поражении шотландцев при Флотдене. 9 сентября 1513 года состоялась кровопролитная битва, в которой Англия одержала победу, а враг понес тяжелые потери. Среди погибших оказались король Яков IV и значительная часть шотландской знати. Тем не менее, слухи о предполагаемых боевых подвигах королевы уже разлетелись по всей Европе и дошли до Испании. Королева Екатерина подражая своей матери Изабелле и вдохновленная духом своего отца, не колеблясь, отправилась на поле битвы, чтобы сразиться с шотландцами, восторженно писал хронист из Вальядолида. Граф Суррей, командующий английским войском, направил королеве письмо, в котором утверждал, что именно ее вдохновляющая речь стала решающим фактором победы. Воодушевленные ее словами, вельможи двинулись на шотландцев, разбили, унизили и уничтожили их, писал он. Граф прислал королеве герб короля Шотландии в качестве трофея. Несмотря на то, что Яков был ее шурином, а его супруга Маргарита называла Екатерину сестрой, она не испытывала ни малейшей жалости по поводу его смерти. Напротив, она была весьма довольна победой и даже заявила графу Суррею, что с радостью отправила бы в качестве военного трофея изувеченное и окровавленное тело Якова своему супругу во Францию. Известие о храбрости и хладнокровии, которое проявила королева Екатерина при защите Англии в отсутствие мужа, разлетелись по всему королевству и еще больше повысили ее популярность. Даже Томас Мор, лорд-канцлер Генриха, высоко оценил ее успешное управление в качестве регентши. Битва при Флотдене осталась в памяти как крупнейшая военная победа за все правление Генриха VIII, а гибель короля Якова и большинства шотландской знати надолго устранила угрозу со стороны Шотландии. На расстоянии Генрих радовался успеху английских войск, но не смог скрыть ревности к своей жене. Его собственная кампания против Франции не принесла ожидаемых плодов. Были захвачены два укрепленных города, французская армия отступила, но победы оказались довольно скромными. Ситуацию усугубил его тесть, король Фердинанд II Арагонский. Он вновь предал Англию, выйдя из Святой Лиги и тем самым оставив Генриха продолжать войну с Францией без поддержки союзников. Тем не менее Екатерина, всегда склонная преувеличивать заслуги своего мужа, публично превозносила его мужество и не уставала повторять, что победа короля была столь великой, какой еще никогда не видели в истории. Супруги были в разлуке уже несколько месяцев, и она лишь мечтала о скором возвращении Генриха, хотя и понимала, что не все новости, которые ей предстояло сообщить, будут радостными. Беспокойство и напряжение дней перед войной с Шотландией сильно подорвали ее здоровье, и королева потеряла ребенка, которого ждала. Это был выкидыш, который вновь вызвал у Екатерины глубокую печаль и отчаяние. К ее огромному сожалению, неудачные беременности стали предметом обсуждения не только при английском дворе, но и за рубежом. В конце сентября военная кампания подошла к концу, и Генрих, проведя 3 недели празднеств, отплыл из Кале и высадился с войском в Дувре. Он так спешил увидеть Екатерину, что мчался галопом до Ричмонда, где, как писали современники, состоялась столь нежная встреча, что все окружающие радовались вместе с ними. Прошло уже 4 года с тех пор, как Екатерина стала королевой-консортом Англии, но она так и не смогла подарить наследника престолу. Однако в те ранние годы брака, несмотря на легкий флирт с придворными дамами, Генрих по-прежнему любил ее и был верным супругом. Когда спустя 6 месяцев стало известно, что королева снова ждет ребенка, он немедленно разослал радостную новость во все европейские дворы. Беременность Екатерины протекала спокойно, она почти не испытывала недомогания и токсикоза, и к середине ноября подготовилась к уединению перед родами. Хотя врачи, повитухи и даже астрологи выражали оптимизм, все вновь пошло не так. Роды начались раньше срока, и, как она сама писала отцу, родился принц, который вскоре умер. Для королевы это была двойная трагедия. Она в который раз теряла сына. Весть вызвала великое уныние при дворе, а сам король был печален и раздражен. Екатерине скоро должно было исполниться 28 лет, и ее прежде счастливый и гармоничный брак начал давать трещины. Генрих все еще был внимателен к ней, но после его возвращения из Франции многое изменилось. Отношения между Генрихом и ее отцом, королем Фердинандом, переживали тяжелый кризис, и Екатерина оказалась между 2 огней, 2 мужчинами, которых любила и которым была предана. ее любимый духовник, фрай Диего, был обвинен в безнравственном поведении и вынужден был вернуться в Испанию. Ее подруга и фаворитка Мария де Салинас, последняя испанка при дворе, тоже покинула Екатерину. Она вышла замуж за английского лорда и оставила придворную жизнь. Но сильнее всего Екатерину ранило то, что король уже не нуждался в ее советах, как прежде. Теперь рядом с ним был Томас Уолси, который после французской кампании стал его правой рукой. Хитроумный священник умел угождать Генриху и организовывать все, чего тот желал, включая легкие интрижки с женщинами, чтобы весело провести ночь. Менее чем за год Уолси прошел путь от простого раздатчика милостыни до архиепископа Йоркского. Очень скоро папа римский Лев X назначил его кардиналом, и Уолси получил полный контроль над всеми делами государства. Рождество 1514 года стало особенно грустным для Екатерины. Но король, оправившись от скорби по умершему сыну, снова хотел веселья. Дворец в Гринвиче превратился в место для балов, праздничных пиршеств и музыкальных представлений. 25 декабря король устроил для своей жены маскарад-сюрприз. Он явился в ее покои в сопровождении группы кавалеров и дам в ярких и сверкающих костюмах. Среди плясавших с большой энергией спутников Екатерина сразу узнала своего высокого и крепкого мужа, облаченного в бархатную синюю шляпу и серебристую тунику, и от всего сердца поблагодарила короля за эту веселую забаву и поцеловала его. Среди девушек, участвовавших в представлении, была одна из ее придворных дам, Элизабет Блаунд, хотя все звали ее Бесси. Она попала ко двору еще ребенком и была дочерью одного из рыцарей короля. Бесси было 15 лет, и она обладала природным даром к танцам и музыке. Вскоре она стала любимой партнершей короля на балах. Екатерина тогда не могла даже предположить, что эта веселая и услужливая девушка станет первой официальной любовницей короля Генриха VIII. Постепенно королева преодолела горе и вернулась к своим обязанностям. Беременности и напряжения, вызванные перенесенными выкидышами, начали сказываться на Екатерине. Послы, посещавшие двор, стали замечать, что она утратила прежнюю юность и свежесть. Один из них записал, что королева довольно некрасива, невысокого роста и заметно прибавила в весе. Екатерина постепенно становилась полной женщиной, что было особенно заметно на фоне ее крепкого и спортивного супруга. Возрастная разница в 6 лет с годами становилась все более очевидной и даже вызывала насмешки. Тем не менее, Генрих по-прежнему по ночам навещал ее покои, а она с тщанием приводила себя в порядок для мужа. В мае 1515 года королева вновь забеременела, но на этот раз король не стал объявлять об этом публично. На какое-то время он забыл о своих любовных похождениях и казался особенно внимательным к супруге. В октябре беременность стала достоянием общественности и породила множество слухов при дворе. К тому времени Томас Уолси, архиепископ Йоркский, уже был возведен в сан кардинала и назначен лорд-канцлером, главным советником короля. После стремительного взлета этого харизматичного духовного лица, которого Екатерина считала лицемером и теневым защитником французских интересов, королева практически перестала участвовать в политической жизни и больше не присутствовала на заседаниях Государственного совета. Основной задачей Уолси теперь было смягчить отношение Генриха VIII к Франции, и его наибольшим достижением стало заключение в 1514 году временного мирного договора между двумя державами. В рамках этого соглашения был организован брак младшей сестры английского короля Марии Тюдор с Людовиком XII. Однако французский монарх был слаб здоровьем и умер спустя всего 3 месяца после свадьбы. Его преемником на престоле стал его зять, 20-летний король Франциск I, обворожительный, спортивный, страстный охотник и покровитель ученых и художников эпохи Ренессанса. Для Екатерины восшествие Франциска I на французский престол стало хорошей новостью. Вскоре Генрих, движимый соперничеством с Франциском, начал искать новый союз с Испанией и Священной Римской империей против их общего врага. Хотя влияние Екатерины на короля заметно ослабло, послы все еще советовались с ней, а народ продолжал ее любить. С самого начала она вела себя как благочестивая, скромная и щедрая королева. Екатерина основала благотворительные учреждения для помощи бедным и обездоленным, и благодаря своим пожертвованиям и искренней заботе о самых нуждающихся пользовалась уважением как знати, так и простого народа. Однако сердца англичан она завоевала прежде всего своими просьбами о помиловании приговоренных к смерти. Не раз она становилась на колени перед Генрихом и со слезами на глазах молила его о пощаде для мужчин, женщин и даже детей, которых ожидала казнь. Эти жесты, в которые королева вкладывала всю свою душу, глубоко трогали людей и еще больше укрепляли ее репутацию и легендарный образ по всему королевству. Венецианский посол писал в 1517 году, что королева добилась помилования для 400 заключенных, приговоренных к повешению за мятеж. Наша милосердная и исполненная сострадание королева со слезами на глазах и стоя на коленях выпросила у его величества прощения, пока народ ликовал от радости. Екатерина пользовалась любовью своих подданных, но тревога из-за невозможности подарить наследника мужского пола омрачала ее дни, словно яд, медленно разъедающий изнутри. У нее были и другие заботы, и из Испании приходили лишь печальные вести о ее семье. Ее отец, король Фердинанд, которому уже исполнилось 63 года, все более тревожился, потому что его юная супруга, королева Жермена де Фуа, так и не родила ему сына. В отчаянной попытке родить наследника престарелый монарх прибегал к сильнодействующим афродизиакам, что серьезно подорвало его здоровье. Но больше всего Екатерину огорчала судьба ее сестры Хуаны, законной королевы Кастилии и Арагона. В 1509 году отец Екатерины заключил Хуану в замок Тордесильес в Валледолиде. Король настаивал, что она сошла с ума и не способна править, но Екатерина знала, что ее сестру предали те, кто должен был защищать ее, и что она стала жертвой коварных интриг собственного отца. Несмотря на это, Екатерина оставалась преданной Фердинанду и молилась о его здоровье. 18 февраля 1516 года в 4 часа утра в королевском дворце Гринвич королева Екатерина родила девочку. Роды были долгими и тяжелыми, но младенец родился крепким и здоровым. Девочку назвали Марией в честь младшей сестры Генриха. Хотя новорожденная была не тем долгожданным наследником мужского пола, супруги были счастливы. И это было вполне естественно, ведь за 7 лет брака королева пережила уже 5 беременностей. Поскольку родилась принцесса, празднования были скромнее, и послы ждали дня крещения, чтобы поздравить короля. Представитель Венеции сказал Генриху, что все обрадовались бы больше, если бы это был мальчик. Но король, пребывавший в хорошем настроении и довольный тем, что и жена, и ребенок здоровы, ответил: «Мы еще молоды. Если на этот раз это девочка, то по милости Божией будут и мальчики». В эти счастливые для Екатерины дни известие о смерти ее отца Фердинанда принесло ей глубокую скорбь. На самом деле он умер несколькими неделями ранее, но весть скрыли от нее, чтобы горе не повлияло на ее здоровье в последние недели беременности. Королева сожалела, что не смогла сообщить ему, что Бог наконец даровал ей здоровую дочь. Прошло 15 лет с тех пор, как они виделись в последний раз, и несмотря на поведение отца, которое принесло ей столько несчастий с момента ее прибытия в Англию, Екатерина всегда оставалась ему верна и относилась с уважением. Она организовала торжественную мессу в его память, но Генрих, не простивший Фердинанду его измен, на нее не пришел. Фердинанд умер, так и не дождавшись наследника мужского пола от своей второй жены. Его преемником стал Карл Габсбург, сын несчастной Хуаны и племянник Екатерины. Молодой принц, которому едва исполнилось 16 лет и которого она никогда не видела, унаследовал короны Кастилии и Арагона, в то время как его мать, королева Хуана Кастильская, оставалась в заточении. Екатерина предчувствовала, что Карлу будет нелегко, Он был иностранцем, почти не говорившим по-испански, и воспитывался в строгости при дворе Маргариты Австрийской, вдали от своего народа. Король и королева Англии были в восторге от своей маленькой дочери Марии, которая с самого раннего возраста проявляла живость характера и недюжинные способности. Генрих с гордостью хвастался перед послами: «Эта девочка никогда не плачет», и был с ней очень ласков. По традиции дома Тюдоров, когда принцессе исполнялось 7 лет, начиналась ее официальная подготовка. Екатерина твердо решила воспитать дочь как будущую королеву и лично занялась ее образованием, желая, чтобы Генрих гордился своей единственной дочерью. Будучи одной из самых образованных принцесс Европы, она, по примеру своей матери, выбрала лучших учителей и наставников. Чтобы заняться обучением принцессы Марии, выдающийся испанский гуманист Хуан Луис Вивес прибыл ко двору в Гринвиче. После отъезда фрая Диего этот ученый был единственным, с кем королева могла вести беседы на родном языке и делиться своими размышлениями. У Екатерины были большие планы на дочь, которой она предрекала славное будущее. Она выбрала Вивеса именно потому, что тот отстаивал право на образование всех женщин, вне зависимости от их происхождения и положения. 1517 год принес королеве новые беды и страдания. По всей Англии начала стремительно распространяться новая и особо опасная эпидемия английского пота. Весь двор перебрался в Виндзор, спасаясь от страшной эпидемии, которая опустошала Лондон. Летом 1518 года король Генрих очень тревожился за свою супругу. Екатерина снова была беременна, а вспышка болезни все еще не утихала. Из столицы поступали ужасные вести. От недуга, унесшего 16 лет назад жизнь принца Артура, погибла уже десятая часть населения. В течение следующих месяцев королевская чета переезжала из одной загородной резиденции в другую, сопровождаемая лишь небольшой частью двора, чтобы держаться подальше от наиболее зараженных районов. Официальное объявление о беременности королевы Екатерины, событие, так страстно ожидаемом всем королевством, как выразился один из послов, состоялось в начале июля. Эти месяцы стали для Екатерины вторым медовым месяцем. Король отказался возвращаться в Лондон и остался рядом с женой, опасаясь очередного выкидыша. В конфиденциальном письме к Уолси он писал: «Королева, моя супруга, беременна, и я не хочу сейчас ее тревожить, поскольку это наиболее опасный момент». Все, от папы римского и иностранных послов при английском дворе до простого народа, затаив дыхание, ждали рождения наследника. Через 6 месяцев эпидемия пошла на спад, и королевский двор смог вернуться в Лондон. Генрих стал внимательнее к своей супруге, почти каждую ночь он ужинал с ней и навещал ее в спальне. Маленькая принцесса Мария была в добром здравии и отличалась живым нравом. Она унаследовала рыжеватые волосы отца и голубые глаза матери. Ее рождение сблизило родителей, но король продолжал встречаться со своей молодой фавориткой Бесс Блаунт. В те дни королева была занята подготовкой к церемонии обручения своей дочери, хотя жених ей не нравился. Избранником стал дофин, сын Франциска I и королевы Клод Французской. Союз с Францией был мечтой Уолси, и королева не захотела вступать в открытый конфликт с могущественным кардиналом и вела себя с присущим ей достоинством. Торжественная церемония состоялась в залах дворца Гринвич, и хотя Марии было всего 2 года, а ее жениху 7 месяцев, в подобном соглашении не было ничего удивительного. Сама Екатерина была обручена с принцем Артуром, когда ей исполнилось 3 года. До запланированной даты свадьбы оставалось еще 14 лет, и за это долгое время многое могло измениться и сорвать помолвку. У королевы, для которой французы всегда оставались врагами, в мыслях уже был другой жених для ее дочери Марии. Она мечтала о браке между принцессой Тюдор и ее племянником, королем Испании Карлом I. Не имело значения, что между ними было 16 лет разницы, что они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Для Екатерины он был лучшей партией. В ноябре 1518 года Спустя 2 года после рождения Марии Тюдор королева родила мертвую девочку. Это стало новым разочарованием и тяжелым эмоциональным ударом. Врачи сообщили, что она больше не сможет иметь детей. Мечта подарить наследника английскому трону рассеялась навсегда. Екатерине было 33 года, но из-за многочисленных неудачных беременностей ее здоровье серьезно пошатнулось, и теперь она официально считалась бесплодной. Она с покорностью приняла свою участь, считая ее волей Божьей. По крайней мере, она подарила королевству наследницу, в чьих жилах текла кровь Трастамара и Тюдоров, внучку их католических величеств. Хотя в Англии, в отличие от Испании, никогда не бывало королевы по праву рождения, формального запрета на это не существовало. Оправившись от последних родов, Екатерина продолжила свои молитвы, покаяние и строгие посты, несмотря на вред, который они наносили ее здоровью. Ее жизнь становилась все более аскетичной, и она уже не находила радости, как прежде, в шумных праздниках до утра и в танцах, которые так любила. Почти ежедневно Екатерина рано уединялась в своих покоях, а перед сном проводила некоторое время у колыбели своей маленькой дочери. В те мрачные дни она с новыми силами посвятила себя помощи нуждающимся. Королева основала больницу для бедных и тратила большие суммы на заботу о вдовах, сиротах и неимущих студентах, которые благодаря ее поддержке могли продолжать обучение за счет ее стипендий. В молитве она находила мир и покой, в которых так нуждалась, а благотворительные дела отвлекали ее мысли и придавали ей силы, чтобы продолжать бороться с невзгодами, что еще предстояли ей. После смерти императора Максимилиана в 1519 году его внук Карл I, король Испании, стал его преемником. Избрание ее племянника новым императором Священной Римской империи на мгновение вернуло Екатерине радость. Это была великая новость, ведь родство с монархом, который только что стал одним из самых могущественных людей западного мира, стало личной победой над ее соперником Томасом Уолси, и королева была настроена извлечь из этой ситуации максимум пользы и вернуться в первую линию внешней политики Англии. Весной 1520 года готовилась важная дипломатическая встреча между англичанами и французами, вошедшая в историю как «поле золотой парчи» за ее роскошь и великолепие. Франциск I и Генрих VIII намеревались заключить соглашение, чтобы положить конец вражде между двумя королевствами и сформировать союз с целью сдерживания влияния Испании. Но Екатерина, защищая интересы своего племянника и своей родины, с помощью тонкой дипломатии сорвала эту встречу. Воспользовавшись тем, что Карл должен был проехать через Германию для получения императорской короны, она договорилась, что он сделает остановку в Англии перед встречей с французами. Пребывание Карла V длилось всего 3 дня и прошло стремительно среди празднеств, пиров, рыцарских турниров и состязаний. Екатерина с большой теплотой встретила его в Кентербери и всех поразила, как император преклонил перед ней колено, чтобы поцеловать руку и попросить ее благословения. Этот жест был беспрецедентным и символическим, ведь тот публично признавал заслуги своей тети в укреплении союза между Испанией и Англией. Рядом с ней находилась маленькая принцесса Мария, которая торжественно поприветствовала своего кузена и от имени своей страны преподнесла ему несколько скакунов и лучших охотничьих соколов. Хотя в те времена королева обычно одевалась скромно и со вкусом, на пышных банкетах и мессах, организованных в честь ее племянника, она блистала в роскошных платьях, украшенных самыми лучшими драгоценностями. Это был ее способ почтить столь достойного гостя и одновременно четко дать понять, Карл V – ее любимый престолонаследник Европы. Королева наслаждалась обществом императора, который, несмотря на свои 20 лет, зрелостью и умом напоминал ей сестру Хуану. Карл прибыл с большой испанской свитой, среди которой было около 200 дам, одетых по последней моде своей страны. Екатерина, обычно сдержанная, не смогла совладать с эмоциями, услышав снова язык своей родины и вспомнив о детстве, проведенном в любимой Гранаде, о ее садах, которые она никогда не забывала. Между двумя монархами сразу возникло взаимное расположение. Английскому королю понравилась простота и душевная теплота молодого императора, который ласково называл их с Екатериной «дорогие дядя и тетя». Перед отъездом Карл V и Генрих VIII подписали союзный договор, что вызвало огромную радость Екатерины. Вопрос возможного брачного союза между императором и принцессой Марией не обсуждался, но было решено вернуться к нему позже. Пребывание племянника оказалось недолгим, но стало для Екатерины светлым и радостным эпизодом в особенно тяжелый период ее жизни. Она потеряла ребенка вскоре после того, как любовница короля Бесси забеременела от него. Королева заметила отсутствие своей придворной дамы, но не догадывалась, что Генрих тайно удалил Бесси от двора, чтобы избежать слухов. Несмотря на оскорбление, Екатерина сохранила достоинство и не высказала ни единого упрека. Кардинал Уолси устроил все так, чтобы девушка перебралась в приорат в графстве Эссекс, где король часто навещал ее во время беременности. В июне 1519 года Бесси родила сына Генриха. Эта 17-летняя девушка добилась того, что не удалось Екатерине за все годы брака, подарила королю здорового мальчика. Монарх, страстно желавший иметь наследника мужского пола, с гордостью представил новорожденного при дворе, и его появление на свет было отпраздновано турнирами и рыцарскими состязаниями с таким размахом, как будто бы это был законный сын. Кардинал Уолси стал крестным отцом ребенка, которого назвали в честь отца Генрихом и дали ему традиционную для внебрачных королевских детей фамилию – Фицрой, что на старофранцузском означает «сын короля». У короля были большие планы на этого крепкого и красивого мальчика, но в эти планы не входила его мать. Элизабет Блаунд больше не вернулась ко двору и не возобновляла отношения с королем. Визит Карла V стал для Екатерины глотком свежего воздуха среди череды несчастий. Это был очередной дипломатический триумф и ее последнее и блестящее публичное выступление в качестве королевы Англии. После отъезда императора Генрих признал правоту своей супруги в том, что союз с Карлом был бы наилучшим решением как для династии Тюдоров, так и для Англии. Тем не менее, через несколько дней королевская чета отправилась в Кале, чтобы принять участие во встрече поля золотой парчи. Король Франциск I устроил им великолепный прием, желая произвести впечатление. Французский монарх не жалел средств на строительство роскошных павильонов, шатров и временных дворцов из дерева по обе стороны границы. Но, несмотря на блеск и богатство, все это было глубоко чуждо аскетичной Екатерине, а сама встреча не принесла никаких плодов. Ни Генрих, ни Франциск не получили удовольствия от общения друг с другом, и переговоры завершились безрезультатно. Напротив, после этой встречи помолвка принцессы Марии с наследником французского престола была официально расторгнута. Летом 1522 года император Карл вновь посетил Англию, на этот раз на 6 недель. Генрих был в восторге от племянника Екатерины и с гордостью показывал ему весь Лондон. Были организованы пышные пиры, празднества и большой рыцарский турнир. Молодой император нуждался в финансовой помощи Англии, чтобы укрепить свою власть в Испании. Чтобы добиться своего, он пообещал жениться на Марии и вернуть Англии территории, утраченные в Столетней войне. Английский король был в восторге, но Екатерину, всегда осторожную и рассудительную, тревожили чрезмерные обещания племянника. Если война против Франции не завершится успехом, помолвка Карла с принцессой могла быть разорвана, и тогда ее положение пошатнется. Последние 3 года Екатерина связывала все свои надежды с испанским браком своей дочери. Возможный союз династий Тюдоров, Габсбургов и Трастамара посредством брака ее дочери и племянника был одним из ее самых заветных проектов. Но вновь ее мечты были разрушены. Зимой 1525 года имперские войска Карла V столкнулись с французской армией, и король Франциск I попал в плен. В Лондоне эта новость вызвала взрыв ликования, и Генрих отпраздновал победу, посетив со своей супругой торжественную мессу в соборе Святого Павла, словно победа была его собственной. Король все еще надеялся, что император сдержит обещание жениться на юной Марии Тюдор. Однако Екатерина проявляла большую осторожность. Она давно не получала вестей от своего племянника и вновь взялась за перо, чтобы написать ему письмо, в котором, помимо поздравлений, напоминала: «Ничто не причинило бы мне такой боли, как мысль о том, что вы меня забыли. Любовь и кровное родство требуют, чтобы мы писали друг другу чаще». Но, как и опасалась Екатерина, победа Карла изменила отношения между двумя странами. После того, как французский король оказался в плену в Мадриде, императору больше не нужна была поддержка Англии для ведения мирных переговоров с Францией. В конце года в Лондон прибыл испанский посол, чтобы официально объявить о расторжении помолвки с принцессой Марией и сообщить, что император вскоре женится на своей кузине Изабелле Португальской, дочери короля Мануэла I и Марии Арагонской, сестры Екатерины. Это стало ударом для королевы, которая была инициатором прежнего брачного соглашения, и теперь ее положение при дворе оказалось серьезно подорванным. Зато кардинал Томас Уолси вышел победителем и оказался на вершине своего могущества. Генрих был крайне недоволен своей супругой. Он уже однажды почувствовал себя преданным своим тестем, Фердинандом Католиком, а теперь вновь ощущал себя обманутым императором Карлом, к которому искренне привязался. Ответ последовал незамедлительно. В июне, по совету Уолси, король даровал своему внебрачному сыну Генриху Фицрою высочайшие почести и титулы, которые обычно предназначались для наследника престола, за исключением титула принца Уэльского. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре и стала еще одним публичным унижением для Екатерины, которая была вынуждена на ней присутствовать. Этот шестилетний мальчик, который был дороже собственной души для короля, всего за несколько недель стал одной из самых высокопоставленных и богатых персон в Англии. Екатерина пришла в ярость, и ее реакция поразила короля. За 16 лет брака он ни разу не видел супругу столь разгневанной. Она упрекнула его в том, что он публично унизил их дочь, попрал ее права и напомнила ему, что Мария его единственная законная наследница. Генрих, которого все боялись и безропотно слушались, был особенно раздражен тем, что именно королева осмелилась говорить с ним в таком тоне. Он не привык к тому, чтобы его супруга вела себя подобным образом, и знал, как наказать ее косвенно. Через несколько дней он изгнал из двора трех испанских придворных дам, которые еще оставались при ней. Для Екатерины это было жестоким и крайне болезненным ударом, ведь с их отъездом окончательно рвались все ее связи с Испанией. Королева понимала, что муж винит ее в предательстве со стороны племянника Карла и ожидала еще более суровых мер. Но когда спустя несколько недель Генрих сообщил ей о своем намерении поручить их 9-летней дочери Марии управление Уэльсом, она приняла это решение без жалоб. Хотя это и означало расставание, Екатерина понимала, несмотря ни на что, король все же не исключал ее дочь из числа возможных наследников. Тем не менее, королева выдвинула свои условия. Она настояла на том, чтобы принцесса могла навещать двор не реже 3 раз в год и оставаться каждый раз на месяц, чтобы проводить время с ней, а она могла лично убедиться, что с дочерью все в порядке. Генрих дал свое согласие, и вскоре начались приготовления к отъезду. Старый и мрачный замок Ладлоу из серого камня, с которым у Екатерины были связаны печальные воспоминания, предстояло переоборудовать для приема юной принцессы и ее многочисленной свиты. Августовским утром 1525 года Екатерина простилась со своей обожаемой дочерью. Мария была не по годам зрелой девочкой, очень умной и одаренной, и с готовностью взяла на себя новые обязанности. Королева долго готовила ее к этому моменту, но когда увидела, как из дворца в Гринвиче выезжает длинная процессия слуг придворных дам и рыцарей в форменной одежде во главе с ее дочерью, сердце ее сжалось. Принцессу сопровождали ее верная воспитательница леди Солсбери и наставник, который должен был следить за ее образованием. Несколько дней назад Екатерина уже простилась со своими ближайшими придворными дамами. Теперь ей казалось, что она теряет и свою дочь. В зрелые годы Екатерина чувствовала, что светлые времена при дворе подошли к концу. Своему другу, ученому Хуану Луису Вивесу, она призналась, что чувствует себя преследуемой роком, словно все, что бы она ни делала, обречено на неудачу. Она и представить не могла, через какое еще испытание ей предстоит пройти. Весной 1526 года король Генрих влюбился, и это, похоже, было не просто мимолетное увлечение.